Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Исаии. Сегодня мы продолжим читать шестую главу. Напоминаю вам, что в прошлый раз мы остановились на том, как Исаия увидел в своем видении стоявших вокруг Господа шестикрылых серафимов, которые восклицали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Что же произошло с Исаией дальше? Давайте прочитаем стих шестой. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. Горящий уголь был взят с пылающего жертвенника, на котором приносится жертва за грех. Само это действие глубоко символично. В следующей главе из книги Исаии речь пойдет о грядущем на землю Спасителе. И пылающий уголь здесь явно отождествляется со смертью Христа на кресте. Чтобы очиститься, нам необходима жертва Христа. По этой причине пророку Исаии нужен был горящий уголь с пылающего жертвенника, символ смерти нашего Спасителя. Этот горящий уголь обозначает очищающую кровь Христа, которая омывает нас от всех грехов. Описание продолжается в стихе седьмом. «И коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Исаия был человеком с нечистыми устами, а непременным условием очищения является исповедь. Вот что написано в первом послании Иоанна, глава 1, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Иногда говорят, что горящий уголь в данных стихах — это символ Спасителя или спасения, но я полагаю, более правильно было бы говорить, что горящий уголь здесь — это даже не символ, а сам Господь Иисус Христос, Бог высокий и превознесенный, который был распят за нас на кресте. Причем было совершенно необходимо, чтобы его распяли, потому что он пришел на землю ради нашего спасения, и потому что именно он, Агнец Божий, который берет на себя все грехи мира. Так записано в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 29. Итак, уста Исаии очищены. А что касается самого действия серафима, вкладывания угля в уста Исаии, то это уже символ, описывающий, что происходило внутри человека. Процесс очищения происходил в сердце, а не на устах. И очищение уст обозначает в первую очередь очищение сердца. В Новом Завете есть история об одном человеке, который тоже подвергся подобной переделке. Этого человека звали Павлом. И в послании к римлянам, глава 7, стих 24, мы читаем, как он восклицает: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Когда апостол Павел писал это, он был уже не пропащим грешником, а святым Божьим человеком, знающим, что ему предназначено ходить в духе, поскольку сам по себе своими силами он не способен вести благочестивую жизнь. Жить для Бога можно только пребывая в божественной благодати. Человек обязан признать свою греховность и неспособность быть угодным Богу. Поэтому мы должны снова и снова вспоминать об искуплении, которое несет нам Христос. Что же происходит после того, как уста Исаии были очищены? Послушайте стих 8. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Интересно, что до этого момента Исаия не слышал призыва Бога. Я думаю, многие христиане не слышат Божьего призыва, потому что они еще не очищены. Они не видят в этом потребности. А Бог не собирается использовать нечистые сосуды. Я уверяю вас, да, Бог благословляет свое слово даже тогда, когда его читают грешники, но грешников Бог сурово наказывает. Я не стану называть никаких имен, но я знаю проповедников, которые некоторое время испытывали на себе Божье благословение, а потом они согрешили, и вскоре их постигло Божье наказание. Отсюда следует только одно. Мы ни на мгновение не должны забывать о необходимости очищения. Итак, Исаия услышал Божий зов. «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Я думаю, нет необходимости обращать ваше внимание на то, что в данном тексте используется местоимение как в единственном, так и во множественном числе. Вы наверняка уже заметили это. И я полагаю, что здесь речь идет о Троице. Исаия отвечает, «Вот я, пошли меня». Исаия услышал призыв Бога и откликнулся на него, как делают люди, очищенные Богом. Сегодня многие спрашивают, что они могут сделать для церкви. Но они почему-то забывают, что прежде всего им следует очиститься. Нужно, чтобы горящий уголь коснулся их уст. Им нужно исповедаться в грехах, чтобы их служение было чисто и полезно. Обратите внимание, какое поручение дается Исаии в стихах 9 и 10. «И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Что и говорить, получение довольно странное. Упоминаемый здесь народ — это, конечно же, народ Израиля. На первый взгляд может показаться, что пророка посылают к слепым, глухим и ожесточенным людям, но мне кажется, что Бог никогда намеренно не ожесточает сердец. Бог просто выводит ожесточение сердец на поверхность. Он не делает людей ожесточенными, он не ослепляет тех, кто хочет видеть, но без его вмешательства эти люди никогда не смогут видеть. Только неразумные богохульники могут говорить, что Бог ожесточает или ослепляет. Задача Исаии — нести людям свет. Обычно ведь именно на свету становится видно, кто из людей слеп, а в темноте не видно, слепы люди или нет. В Евангелии от Матфея, глава 13, стихи 14 и 15 приведены такие слова нашего Господа. «Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Позвольте мне привести один жизненный пример. Когда я был маленьким мальчиком и жил в Оклахоме, мне приходилось доить старую упрямую корову. По вечерам темнело рано, и когда я входил в сарай, я брал с собой фонарь. Открывая дверь, я включал его, и тут же по полу начинали разбегаться в разные стороны крысы, а под крышей начинали щебетать маленькие пташки, свившие там гнезда. Присутствие света заставляло одних убегать, а других петь. Порождал ли свет фонаря крыс? Нет, он просто позволял мне увидеть их. Нечто схожее произошло, когда Господь Иисус Христос пришел в этот мир. Он стал светом для мира. В его присутствии птицы начинали петь, а крысы разбегались. Я хотел бы привести еще один пример. Несколько лет назад на шахте произошел взрыв. Группу шахтеров засыпало в штольне. А через несколько дней спасатели пробрались через завалы породы и нашли их. И вот один молодой шахтер спрашивает у спасателей, почему никто не принес света. Товарищи посмотрели на него в изумлении и тут же поняли, что от взрыва юноша потерял зрение. Но выяснилось это только, когда рядом загорелся фонарь. Чтобы понять, что человек ослеп, необходим был свет. А чтобы понять, что человек слеп духовно, необходим свет, сходящий свыше, свет Иисуса Христа. Только когда он сияет, становится видно, каков человек на самом деле. Вот о чем говорит здесь пророк Исаия. И вот почему Господь Иисус Христос процитировал именно это место в Евангелии от Матфея. Говоря о духовном свете, я хотел бы также отметить, что сам Бог никого не ослепляет, и Он не ожесточает сердца. Об этом свидетельствует апостол Павел. Давайте прочитаем второе послание к Коринфянам, глава 2, стихи с 14 по 16. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе, распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?» Я часто говорю людям, которых приглашаю в церковь, если вы отвергнете Христа, если вы придете в церковь грешником и уйдете из нее грешником, я больше не хочу быть вашим другом, потому что теперь вы не сможете сказать в присутствии Бога, что никогда не слышали благую весть. И это не пустые слова. Свет благой вести выявляет тех, кто ослеп и отвергает Иисуса Христа. Свет благой вести не ослепляет их, а только указывает окружающим на их слепоту. Великий апостол пишет в своем послании: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Да, мы всегда торжествуем. Есть люди, которые хвалятся количеством обращенных, но мне хотелось бы скорее радоваться тому, что тысячи и даже миллионы людей через наши передачи получают возможность услышать Слово Божье. У каждого своя задача. Моя задача — заронить в почву семя Слово Божье, а задача Духа Божьего — затронуть сердца слушателей. А сейчас, друзья мои, мы обратимся к седьмой главе книги пророка Исаии, в которой содержится пророчество о рождении Эммануила от Девы и о грядущем вторжении ассирийцев в Иудею. В стихах первом и втором этой главы говорится о гражданской войне между Иудой и Израилем, в которой союзником Израиля станет Сирия. Сама возможность такой войны должна была устрашить Иудею. А в стихах с 3 по 9 рассказывается о встрече у верхнего пруда, когда Исаия и его сын Шеар-Ясуф говорили с царем Иудеи Ахазом, чтобы передать ему ободряющее послание от Господа. Стихи с 10 по 16 посвящены рождению Мессии от Девы в доме Давидовом. Это пророчество произносится, когда Ахаз отказывается принять знамение. И заключительные стихи с 17 по 25 описывают будущее вторжение ассирийцев в Иудею, которое станет для Иудеи наказанием Господним. Начинается 7 глава такими словами: «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. Давайте более подробно остановимся на исторической обстановке и хронологии тех событий. В 4 книге царств, глава 16, стих 2, мы читаем следующие слова. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его». Пророчество в 7 главе книги Исаии следует за рассказом о призвании Исаии, описанном в главе 6. Как вы помните, Исаия был призван Богом уже после смерти царя Озии. Наследником же Озии был Иоафам, который правил 16 лет. А вот что мы узнаем из 4 книги царств, глава 15, стихи с 32 по 34. «Во второй год Факея, сына Ремалиина, царя Израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Иеруша, дочь Садока. Он делал угодное в очах Господних во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Иоафам был хорошим царем, как и его отец Озия. Наследником же Иоафама стал его сын Ахаз, которого никак нельзя было считать хорошим правителем. Ахаз правил 16 лет, в течение которых страна лишилась покоя. Во время его правления началась гражданская война. Это было очень тяжелое время для Израиля. Если вы хотите знать, насколько все было плохо, прочтите 16 главу 4 книги царств. Я напоминаю вам только стихи 3 и 4 из этой главы. «Ахаз ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах их под всяким тенистым деревом. Я вас уверяю, Ахаз был поистине дурным царем. Мало того, он был не на шутку перепуган, потому что на севере Израиль объединился с Сирией, и они вместе стали угрожать ему, пока им не удалось достичь успеха. Но Ахаз справедливо полагал, что рано или поздно они одолеют Иудею. Послушайте 2 стих из 7 главы книги пророка Исаии. «И было возвещено дому Давидову и сказано: сирияне расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». Ахаз не мог ожидать, что Бог благословит его и его народ. Рецин, сирийский царь, в союзе с Факеем, царем Израиля, угрожали ему и его стране. Сирия и Израиль предпринимали попытки завоевать Иудею. Пока что они не преуспели в этом, но Ахаз опасался, что они смогут все-таки захватить Иерусалим. Ахаз был безбожным царем, и его опасения не были лишены оснований. Однако Бог не торопился с наказанием и до времени не позволял увести Иудею в плен. Лишь много лет спустя Иудея была порабощена северными державами. Как известно, она попала в рабство только когда ее завоевал Вавилон. Прочитаем теперь 3 стих 7 главы. «И сказал Господь Исаии: выйди ты и сын твой, Шиар-Ясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему». Бог пока что охранял Иудею от завоевателей, а потому он пожелал ободрить царя, чтобы тот не заключал неразумного языческого союза с Египтом. Вот зачем Бог повелел пророку Исаии встретиться с Ахазом. Мы должны обратить внимание на несколько моментов этого стиха. Прежде всего, Исаия должен был встретиться с Ахазом и в конце водопровода верхнего пруда. Место выбрано не случайно. Именно оттуда в Иерусалим поступала вода, дающая городу жизнь. Именно там люди могли утолить жажду. Вы ведь не сможете удовлетворить жажду, просто стоя у трубы, по которой течет вода. Чтобы налить воды, в трубе нужно проделать отверстие. Сам факт встречи в конце водопровода глубоко символичен, потому что благословение вы можете получить только от одного потомка из племени Давида, от последнего в его роду, от того, кто несет людям воду жизни. И этот единственный потомок — наш Господь Иисус Христос. Он пришел на землю и родился в колене Давида, чтобы дать нам воду жизни. Исаия должен был встретиться с царем у верхнего пруда. Слово «пруд» — это еврейское слово «береках». Корень этого слова используется в значении благословения. И я уверяю вас, что в такой засушливой земле пруд был истинным благословением. То же самое слово используется в 7 стихе 83-го псалма и переводится как «источники». И то же самое слово в других местах Писания переводится как «благословение». Обратите также внимание на то, что пруд верхний, слово «верхний» более 30 раз используется для обозначения понятия «высочайший», «всевышний». Напоминаю вам, что в Бытие, глава 14, стих 18, это слово употребляется, когда речь идет о священнике Всевышнего Бога. И вот теперь благословение Всевышнего дается в конце водопровода, то есть через Иисуса Христа. Кроме того, в 3 стихе сказано: «На дорогу к полю белильничьему». Дорога — это путь, проложенный между полями, чтобы путешественникам было легче идти. Духовное значение слова «дорога» становится ясно из книги Притчи, глава 16, стих 17, где записано: «Путь праведных — уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой». Дорога здесь — это путь святости. Исаия использует это же самое сравнение в 35 главе своей книги, стих 8. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым». Это очень интересный образ, и он напоминает нам о том, кто есть путь и истина, и жизнь. Благословен тот, кто следует этим путем. Дорогие друзья, на этом наша беседа заканчивается. Ждем вас на нашей следующей встрече, когда мы будем непосредственно изучать слова, с которыми Бог обратился к нечестивому царю Ахазу через своего пророка Исаию. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.